говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском радиолектории на радио «Радонеж» о загробной жизни и мытарствах. И сегодня мы будем говорить об 11, 12 и 13 мытарствах. Как я подчеркиваю в этом новом цикле библейских бесед, беседы о мытарствах представляют из себя хороший материал для подготовки исповеди, который, как известно, возможно только в этой земной жизни, ибо за гробом нет места для исповеди и покаяния. И мы читаем описание 11-го мытарства и сказание о мытарствах блаженной Феодоры. «Подобным образом прошли мы и мытарство гордости, где надменные и гордые духи испытывают тех, кто тщеславен, много думает о себе и величаются. Особенно же тщательно здесь испытывают души тех, кто непочтителен к отцу и матери, а также к поставленным от Бога властям. Рассматриваются случаи неповиновения им и прочие дела гордости и тщеславные слова. Мне весьма и весьма мало потребовалось добрых дел, чтобы покрыть грехи, по этому мытарству и я получила свободу». Конец цитаты. Братья и сестры, мы не можем позволить себе пройти данное мытарство с той же легкостью, как и блаженная Феодора. И остановим наше внимание на проблеме, связанной с гордыней, тщеславием, непочтительным отношением к родителям, физическим и духовным, и к Богам, установленной форме власти. Если о Сыне Божьем сказано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу», послание к Филиппийцам 2:6, то выпадение дьявола из духовного мира и происходит из-за хищения почитать себя быть равным Богу. Любя Господа пламенеющей любовью, Люцифер до своего выпадания из духовного мира стремился как можно ближе приблизиться к объекту любви Богу. В какой-то момент религиозного экстаза, пламенеющей любви, он потерял ощущение дистанции между Творцом и тварью. И это было хищение, начало его выпадения из духовного мира. Тогда и родилась гордость. Каждый гордец как бы проходит тем же путем, что и Люцифер. Сказано: «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Книга Притч, 16 глава, 18 стих. Так совершается и грехопадение Адама и Евы, когда дьявол предлагает принять участие в хищении божественных прав и приоритетов словами: «Вы будете как боги». Бытие 3.5. И грехопадение в развитие – безумное утверждение: «Бога нет» или «Бог умер». Сказано: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Псалом 13, стих 1. Отказ от гордости и гордыни означает начало возвращения к Богу. О таковых и сказано: «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Слова «тем большую дает благодать» свидетельствуют о невозможности для человека без мощного потока, призывающей благодати, бросить вызов идеологии дьявола, отступить от мятежников, поправших суверенные права и приоритеты Бога, и смиренно признать себя рабом Божиим. Чтобы понять значение слова «гордость» в данном контексте, прочитаем из книги пророка Исаии. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет». Пророк Исаия, 29 глава, 16 стих. И в этом смысле, братья и сестры, мятеж против Бога, Люцифера и его бесов и человеков, последовавших за ними, сравним с восстанием горшков против горшечника. Причем сам дьявол в этой борьбе не заходит так далеко, как человечество, отказавшееся всецело подчиниться Богу, его святому закону. Дьявол не борется с Богом. Бесы веруют и трепещут. Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. Его взаимоотношения с Создателем – не перетягивание каната. Мы ранее касались этого вопроса. Скорее всего, гордый дьявол не может простить нам нашу телесность, ибо, по мнению святых отцов, о чем мы тоже говорили ранее, именно отсутствие телесности у падших ангелов является препятствием для их возможного покаяния и возвращения к Богу. Ибо то, что изменяемо, может усовершенствоваться, а то, что неизменяемо, или совершенно, как Бог, или ужасно, как дьявол. Гордость и тщеславие подсказывают человеку, что он абсолютно свободное существо и не нуждается ни в какой опеке. Когда я слышу слово «свобода», я всегда задаюсь вопросом «свобода от чего?» или «свобода от кого?». Владимир Сергеевич Соловьев писал: «Французская революция, то есть восстание масонских лож, с которой ясно обозначился существенный характер западной цивилизации, как цивилизации внерелигиозной, как попытки построить здание вселенской культуры, организовать человечество на чисто мирских внешних началах. Французская революция, говорю я, провозгласила как основание общественного строя права человека вместо прежнего божественного права. Эти права человека сводятся к двум главным – свободе и равенству, которые должны примириться в братстве. Великая революция, то есть буржуазная революция, провозгласила свободу, равенство и братство. Провозгласила, но не осуществила. Эти три слова так и остались пустыми словами. Социализм является попыткой осуществить действительно эти три принципа. Революция установила гражданскую свободу, но при существовании данного общественного неравенства, освобождение от одного господствующего класса есть подчинение другому. Власть монархии и феодалов, а в нашем случае партийное рабство коммунистов, только заменяется властью капитала и буржуазии, в нашем случае властью бывших партийных лидеров, золотом партий, их капитала и криминально-воровская буржуазия, цеховиков и воров в законе. Соловьев продолжает: «Одна свобода еще ничего не дает народному большинству, если нет равенства. Революция провозгласила, и это последнее. Но в нашем мире, основанном на борьбе, на неограниченном соревновании личности, равенство прав ничего не значит без равенства сил. Принцип равенства, равноправность оказалась действенной только для тех, кто имел в данный исторический момент силу». Конец цитаты. Сказано в Священном Писании: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Послание Галатам, 5 глава, 13 стих. Таким образом, мы выясняем, что свобода не исключает любви, то есть деятельного участия в жизни других людей. Свобода в христианском понимании. То, что и подчинение светским властям проистекает не из страха наказания, но по совести. Смотрите, послание к Римлянам, 13 глава, 5 стих. По любящей христианской совести. Так что и закон царский мы исполняем по Писанию. Возлюби ближнего твоего, как себя самого. Смотрите, послание Иакова, 2 глава, 8 стих. Другая мотивация послушания светской власти не есть дело хорошее, но и, напротив, дурное, так как происходит из чувства лицеприятия и угодливости. То есть любая мотивация, кроме Божьей заповеди, возлюби ближнего твоего, как себя самого. Следовательно, братья и сестры, тем более и подчинение церковным властям должно проистекать из чувства любви. Даже если сами носители духовной власти и не были бы, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы они, то есть священнослужители, казались и не тем, чем должны быть. Смотрите 2 Коринфянам, 13 глава, 7 стих. Сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Впрочем, даже если священнослужители и не есть то, чем должны быть, Вселенская Церковь учит, что благодать действует и через недостойных священноначальствующих. Блаженный Августин писал: «Служители Церкви Божией не перестают быть орудиями благодати Божией, хотя бы сами и не были святыми. Каков бы ни был священник, когда он молится за народ, его молитва возносится к Богу. Его поучения, если содержат истину, полезны для других. Его священнодействия имеют всю силу для верующего. За себя он сам даст ответ Богу, но для паствы он есть истинный пастырь». Святой Ефрем Сирин писал: «Если и не знаешь, о каком иерее, достоин ли он сана или недостоин, то не презирай его ради заповеди Христовой. Как не терпит вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам. Так, подобно сему и священство, не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший был и недостоин». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и до оскорбления Бога. Если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слова. В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, сын покрывает все». Святой Исидор Пелусиот писал: «Ничто не теряет приемлющий священное таинство, если бы преподавший оказался недостойным, и не бесплодными он пользуется таинствами, хотя бы священник всех людей влек собою к нечестию». Конец цитаты. Братья и сестры, при рассматривании внешнего и внутреннего вида религиозных лицемеров, восседающих на церковных должностях, кафедрах, приходах, остается открытым вопрос, до какой степени должно повиноваться им, и где та черта, переступив которую, мы должны выйти из повиновения им. Прекрасный ответ на этот сложный вопрос дает нам Златоуст. Святитель Иоанн пишет в 34-м слове на послание к евреям: «Безначалие везде зло, причина многих бедствий, начало беспорядка и смешения, особенно же в церкви. Но скажет кто-нибудь, есть еще зло, когда начальник, то есть священно начальствующий, нехорош. Знаю, это немалое зло, и даже гораздо большее, нежели безначалие, потому что лучше не управляться никем, нежели быть под управлением дурного начальника. А что скажешь, когда начальник нехорош, тогда не нужно повиноваться ему, нехорош. В каком смысле, говоришь ты? Если по отношению к вере, то есть он еретик, то беги от него и не сообщайся с ним. Хотя бы он был не только человек, но даже ангел, сошедший с неба. Если же по отношению к жизни, то не беспокойся об этом. Они, то есть священнослужители, имеют, говорит Христос, достоинство, но не чисты по жизни. А вы обращайте внимание не на жизнь, но на слова их. От поведения же других никто не получит вреда. Почему? Потому что оно явно для всех, и такой человек, хотя бы он был 1000 раз нехорош, никогда не научит дурному. Но недостатки касательно веры не явны для всех, и дурной в этом отношении не постыдится учить других. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, всякий достоин чести и почитания, если не влечет нашу душу через проповедь ереси в погибель. Особенно необходимо почитать наших родителей по плоти. Сказано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Книга Исход, 20 глава, 12 стих. Блаженный Иероним Стридонский пишет, и в Евангелии Господь рассуждает о предписании закона, в котором говорится, почитай отца своего и мать свою. Надо понимать не на словах, звук которых может обмануть родительскую бедность пустой лестью, но необходимой помощью в жизненных средствах проявляется подлинное почитание. Ибо Бог приказывает, чтобы дети кормили родителей бедняков и воздавали старцам благодарностью за то, что получили в детстве. Конец цитаты. Подобный блаженный Августин пишет, человек видит своих родителей, и его жизнь начинается с их дружеского отношения. Кого же может пощадить тот, кто не чтит своих родителей? Конец цитаты. То есть, братья и сестры, семья, через которую человек входит в жизнь, это первая школа любви. Как Августин говорит, что жизнь человека начинается с их родителей дружеского отношения. Человек, живя на земле, проходит 3 основных школы любви. И первая – это его дом, семья. Если в семье человек научится доброму отношению к людям, то, возмужав и выйдя за семейный порог, он сможет это доброе отношение к людям передать и далее. Вторая школа любви – это нация, которой принадлежит человек. Тот, кто любит свой собственный народ, он всегда может с пониманием отнестись и к любой другой национальности и народности. Но тот, который не почтил свой народ, подобен тому, кто, разрушив свой собственный дом, стремится созидать другой. Вряд ли у него что-то получится. Третья школа любви – это церковь, где нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, 28 стих. Но церковь, братья и сестры, существует не для того, чтобы в космополитическом угаре уничтожать межнациональные особенности или в угаре феминизма стирать законную грань между мужчиной и женщиной, или, увлекшись межклассовым антагонизмом, в марксистском угаре решать проблемы раба и свободного. Назначение церкви в свете Евангелия осветить межнациональные, семейные и межклассовые отношения и взаимоотношения так, как мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Послание к Римлянам, 12 глава, 5 стих. Слова «а порознь один для другого члены» означают, что несмотря на единство тела церкви, один для другого, отец и сын, муж и жена, начальник и подчиненные. И об этом нельзя забывать. Сказано, в каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом. И еще. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Послание к Римлянам, 13 глава, 7 стих. И еще. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея, 5 глава, 8 стих. Таким образом, братья и сестры, ни должность, ни семья, ни социальное положение человека не могут являться препятствием для вечного спасения при условии, если человек выстроит правильную иерархию ценностей и будет помнить слова Господа Иисуса Христа: «Дана мне всякая власть и на небе, и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. И еще. «Тогда говорит им, итак отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу». Евангелие от Матфея, 22 глава, 21 стих. Причина непочтительного отношения к светским и духовным властям, непочтение родителей, есть гордость, тщеславие и превозношение. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Не допускай в себе ни духа гордыни, чтобы враг не похитил у тебя рассудка». И действительно, братья и сестры, гордыня пред Богом, установленными властями, особенно Богом установленными церковными властями, есть род безумия, а превозношение перед отцом и матерью и непочтение к старшим – род суицидального поведения, прямо сокращающего время жизни человека на земле. Ведь в книге «Исход», 20 глава, 12 стих сказано: «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Следовательно, те, которые не почитают родителей, они сокращают время своего пребывания на земле. И напротив, человек может нарушать все законы. Но если он будет сохранять только эту одну заповедь о почитании родителей, он будет жить долго. Хотя если не раскается в других грехах, после смерти попадет в ад. Но долгая жизнь на земле ему обеспечена. Поэтому, когда некоторые задаются вопросом, а почему некоторые безбожники долго живут? Может быть, действительно, он и безбожник, и беззаконник, но при этом он любил своих родителей, он заботился о них до конца. А это заповедь с обетованием, а Божье это обетование, они непреложны. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Преподобный Нил Синайский показывает, кому уподобляется всякий гордец. Из всех грехов больший грех – гордость. Из-за нее, то есть гордыни, изобретатель всего худого дьявол свержен с неба. Конец цитаты. Гордость есть знак низкого ума и неблагодарной души. учит святитель Иоанн Златоуст. И действительно, братья и сестры, подобное чувство встречается у людей дурного и неблагодарного состояния души. Неблагородного состояния души. Ибо гордиться чем-либо может лишь тот, кто и сам сомневается в наличии у него того, чем он гордится, или осознавая свою неправоту в обладании чем-либо. Сказано: «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. В этом тексте апостол Павел затрагивает другой аспект проблемы, связанной с гордыней. Что ты имеешь, чего бы не получил? Вот эти слова апостола Павла перечеркивают повод для любого превозношения. Ибо что такое мы имеем, чем мы гордимся, а ведь это мы получили, по милости Божией. Так это не наше. Нам надо не гордиться, а прославлять Бога. И мы переходим к следующему мытарству. Мытарство 12. Вот его описание из мытарств блаженной Феодоры. «Новое мытарство, которого мы потом достигли, было мытарством гнева и ярости. Но и здесь, несмотря на то, что истязующие здесь духи свирепы, немного они от нас получили, и мы продолжали наш путь благодаря Бога, покрывающего мои грехи молитвами отца моего, преподобного Василия». Конец статы. На этом мытарстве истязуются имеющие в сердце своем деятельную гордыню, которая трансформируется в грехи, гнев и ярость. Гнев, совмещенный с яростью, есть гнев несдержанный и ничем не ограниченный. Но верующий именно и призывается к тому, чтобы сдерживать в себе самом греховные поползновения, уничтожать их в зачаточном состоянии. Как в Псалтире сказано, разбейте младенцев их о камни. То есть, когда грех еще в зачаточном состоянии, с ним легче справиться. Сказано: «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его, и сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие, 4 глава, с 4 по 7 стих. То есть, братья и сестры, Слово Божие научает нас господствовать над помыслами, которые могут влечь нас к совершению разных грехов. Если человек не испытывает духовной радости, то это свидетельствует о том, что он сошел с пути добра, и у дверей грех лежит, он влечет. Таким образом, мы видим, что то, что мы называем хорошим настроением и отсутствием его, есть некие индикаторы, данные нам от Бога, которые мы должны учитывать и на них ориентироваться. Можно, кстати, и регулировать свое духовное настроение. Сказано: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». Послание Иакова, 5 глава, 13 стих. И тогда злостраждие не приведет к унынию, а веселость не разрушит целомудрие духа. Некий брат, живя в общежительном монастыре и часто побеждаясь гневом, сказал сам себе: «Пойду в пустыню, может быть, там, не имея с кем ссориться, успокоюсь от страсти». Он вышел из монастыря и стал жить один в пустыне. Однажды он наполнил водой сосуд и поставил его на землю. Сосуд внезапно опрокинулся. Во второй раз случилось то же самое. В третий раз кувшин тоже опрокинулся. Монах, рассердясь, схватил кувшин и ударил о землю. Кувшин разбился. Придя в себя, брат начал размышлять о случившемся и понял, что враг поругался над ним. Тогда он сказал: «Вот, я один, однако побежден страстью гнева. Возвращуся в монастырь. Видно, везде нужна борьба с самим собою и терпение, в особенности же помощь Божия». Монах возвратился в свою обитель. Гнев, братья и сестры, есть то, что может вывести из равновесия нашу душу. С другой стороны, несдержанный гнев свидетельствует о несовершенном рассудке. Сказано: «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Книга Притч, 12 глава, 16 стих. Но внешне справедливый гнев может опрокинуть и мудрого человека в глупость. Сказано: «Гнев губит и разумных». Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга Притч, 15 глава, 1 стих. Здесь же мы видим, как от гнева рождается ярость и настигает гневливого, и все сие порождает самомнение. Когда патриарх Иаков давал наставление своим детям, он произнес проклятие на двух сыновей, которые проявили жестокость. Он сказал: «Проклят их гнев, ибо он жесток». То есть гнев может проявиться, но когда он приобретает форму жестокости, то он оказывается под Божьим проклятием. Здесь же мы видим, как от гнева рождается ярость и настигает гневливого. И все сие порождает самомнение. Один брат спросил Аву Пимена: «Как может человек достигнуть того, чтобы не говорить худо о ближнем?» Старец сказал ему: «Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем видит совершенство. А когда сам себе он кажется совершенным, тогда, сравнивая с собою брата, находит его худым». Конец цитаты. Преподобный Ефрем Сирин учит: «Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей жизни. По крайней мере, не позволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целой жизни твоей». Конец цитаты. Это наставление святого Ефрема Сирина выводится им из Писания, где сказано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Послание к Ефесянам, 4 глава, 26 стих. Что значит «солнце да не зайдет во гневе вашем»? То есть, прежде чем солнце зайдет, надо примириться и остудить свой гнев истинным раскаянием. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Гневливый наперед наказывает себя, терзаясь в себе самом, а потом уже того, на которого гневался». Конец цитаты. Иллюстрацией к этим словам может стать известный афоризм графа Толстого. Он однажды произнес блестящую фразу: «Мы ненавидим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро». То есть человек совершив зло другому, может быть, непреднамеренное, чтобы оправдать себя в своих собственных глазах, начинает себе самому наговаривать на этого человека, представляет его достойным этого зла. Как же нам изменить отношение к любому человеку? Сотвори добро тому человеку, к которому ты плохо относишься, и ты начнешь к нему хорошо относиться. Авва Дорофей учит: невозможно кому-либо разгневаться на ближнего, если он сердцем своим сперва не вознесется над ним, если не уничижит его и не сочтет себя высшим его. Конец цитаты. То есть внешний гнев раскрывает, разоблачает скрытый. Так что гнев не есть что-то спонтанное, но, напротив, продуманное, и поэтому более зловредное. Но все же нам не избежать всецело гнева, ибо бывает и оправданный гнев. Христианское понимание кротости – это не пассивное бездействие толстовского образца. Блаженный Феофилакт учит: кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются, таковые бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться и воздерживаются, а гневаются только тогда, когда должно. Конец цитаты. Видя теперешнее состояние нашей Родины, надо прямо сказать: настало время гневаться. Писание учит: омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Пророк Исаия, 1 глава, 16-17 стих. Итак, Библия призывает нас: спасайте угнетенного. Как мы можем исполнить этот библейский призыв, если подавляющая часть православных христиан России деморализована безответственными проповедями толстовского непротивленчества, которые звучат прямо с амбонов наших православных храмов, и лишь немногие священнослужители решаются призывать народ к активным действиям по восстановлению социальной справедливости в нашем бесправном обществе? Похоже, что кто-то подкормил, подкупил, социально растлил всевозможными траншами, гуманитаркой и льготами некоторых священнослужителей. Итак, мы переходим к следующему мытарству. Мытарство 13. И мы читаем описание блаженной Феодоры этого мытарства. «После мытарства гнева и ярости нам представилось мытарство, на котором немилосердно истязуются те, кто в сердце своем питает зло на ближнего и воздает злом за зло. Отсюда духи злобы с особой яростью низводят души грешных в Тартар. Но меня и здесь не оставило милосердие Божие. Я никогда не имела ни на кого злобы, не помнила сделанного мне зла, но, напротив, прощала врагам моим и, насколько была в силах, обнаруживала свою любовь к ним, побеждая таким образом зло добро. Поэтому я ни в чем не оказалась грешной на этом мытарстве. Бесы рыдали, что я свободно ухожу из их лютых рук. Мы же в радости продолжали путь». Конец цитаты. Сказано: вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Евангелие от Матфея, 5 глава, 38-39 стих. Это заповедь «око за око и зуб за зуб» научала человека в оке другого любить свое собственное око и в зубе другого ценить свой собственный зуб. Христос возводит этот закон на более высокий духовный уровень. Он предлагает любить другого человека, его права, интересы, более чем самого себя. Поэтому христианин может стерпеть, если зло относится непосредственно к нему. Но если оно относится к ближним, то здесь он должен занимать очень активную позицию, сопротивляясь злу. Посему только и говорит Господь: «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Этими словами Господь раскрывает перед своими учениками жертвенный характер подлинно духовной жизни, основанной именно не на эгоизме, себелюбии, гедонизме, а на жертвенной любви. Далее Христос учит в своей Нагорной проповеди: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 40 по 42 стих. Здесь надо обратить особое внимание на то, что это только примеры исполнения главнейшей заповеди, данной нам Господом, но не сама заповедь еще. Сама же заповедь: «Люби ближнего твоего, и не только ближнего, но и врага, как самого себя, и потому поступай с ним так, как хочешь, чтобы и с тобой поступали». Приведя лишь три примера, как бороться со злом, не противясь ему, Господь дал нам самим возможность в каждом конкретном случае решать, какими способами проявления добра мы можем победить зло. Как говорил блаженный Августин: «Люби и делай, что хочешь». Конец цитаты. Не противиться злу по Евангелию означает не ставить свою правду и свои интересы, в том числе и религиозные, выше правды интересов других людей. Не противиться злому означает всегда и везде проявлять дух жертвенности, то есть уподобляться Христу. Можем ли мы представить, чтобы Христос проявлял дух жестокости и превозношения? Конечно, нет. Он всегда и по отношению ко всем проявлял любовь. Даже тогда, когда изгонял покупающих и продающих из храма. Бичом он изгонял из храма, из их сердец, из храма их сердец, дух лукавого обольстителя дьявола. Блаженный Феофилак писал о заповеди непротивления злу или злому: «Злым называет здесь дьявола, действующего посредством человека, показывая сим, что бьющий распаляется дьяволом». Конец цитаты. То есть бьющий нас. И это действительно так, братья и сестры. Зло происходит от источника зла, от дьявола. Человек может соглашаться или не соглашаться со злом, принимать его в свое сердце или нет, но сам человек не является источником зла. Зол только дьявол и те, которые ему последуют. Фарисеи и книжники, несмотря на свою религиозность, последовали дьяволу, ибо стремились защищать закон Божий и интересы Ветхозаветной Церкви нерелигиозными методами. Все это кончилось тем, что именно они и им подобные отдали Иисуса из Назарета на распятие язычников. При этом эти религиозные ханжи, а правильнее сказать «религиозные» в кавычках «бесы», были уверены, что исполняют волю Божию. Какое бесчувствие, какое коварство. Даже закон Моисеев не был чужд понятию любви, жертвенной любви. Сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь, Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 18 стих. Но здесь уместно заметить, что для иудеев их ближний – это однозначно еврей иудейского исповедания или хотя бы неверующий, только бы не другой веры. Для Христа ближний каждый, и может оказаться и добрый самарянин, рассказав законнику притчу о добром самарянине. Самарянин не был правоверным. Самаряне были сектанты. Сын Божий спросил его: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Евангелие от Луки, 10 глава, 36 стих. Этот вопрос озадачил законника-талмудиста. Действительно, из троих кто ближний? Ортодоксальный священник ли, который пробежал мимо избитого? Или левит правоверный, который даже не остановился, видя жестоко ограбленного? Или ближний сектант-самарянин? Пришлось талмудисту признать, что иногда ближним может оказаться человек чужой веры. Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, 10 глава, 37 стих. Здесь Христос прямо повелевает законнику подражать в нравственных принципах его врагам по вере. Серьезный урок. Далее в Нагорной проповеди Христос говорит еще более радикально. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам: любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, 43-44 стих. «Не противиться злу» означает уклонение от действий. А заповедь о любви к врагам, напротив, требует действий, обратно противоположных духу злобы, агрессии, конфликта. Таким образом, Христос делает само непротивление злу деятельным противостоянием злу с помощью добра и только добра. Если на зло мы отвечаем злом, то зло только усиливается и в нашей собственной жизни, и в жизни наших врагов. Зло вожделеет ко злу, и напротив, если мы на зло не реагируем и, более того, отвечаем на него любовью, то такими своими действиями мы совершенно обезоруживаем зло, обесточиваем его и делаем добро истинным победителем над всяким злом. В современном нам мире, братья и сестры, как я часто говорю, господствует в сфере межчеловеческих взаимоотношений товарно-рыночные отношения. Мы любим тех, кто любит нас, и ненавидим тех, кто ненавидит нас. Нравственное отношение одного человека к другому превращается в некий товар, который мы охотно распродаем, если только нам это выгодно. Если нам это не выгодно, то мы забываем и о нравственности, и о христианстве. И более того, мы так искусно обработали своими комментариями разные библейские принципы, что в нашей трактовке их невозможно увидеть и даже рассмотреть в их подлинном смысле. Господь учит: не клянись, а мы клянемся. Господь говорит: любите, а мы ненавидим. Похоже, что от учения Христова у нас у всех осталось только имя «христианин», да и то в кавычках наших предубеждений и настроений, предпочтений и раздражений. Мы втащили в сферу нашего религиозного и церковного бытия товарно-рыночные отношения падшей человеческой жизни, и храм нашей веры превращается в рынок, базар, а правильнее сказать, вертеп разбойников. Мы не торгуем в храмах овцами, козлятами, как это делали древние евреи. Мы размениваем библейские принципы и Христов закон на свиные рожки благ всего материального мира, когда старшие облагают непосильными налогами младших и смотрят на них, как на своих крепостных. Мы давно превратились в язычников, но как-то так получилось, что именно сегодня заметили. Лучшие из нас, как фарисеи и книжники. Худшие, как блудные дети, живущие в стране далече. Бог сохраняет падший христианский мир ради немногих праведников, которые каким-то чудом еще выживают среди нас, как сказано у пророка Исаии. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Пророк Исаия, 1 глава, с 5 по 9 стих. То есть, благодаря тому, что Бог сохраняет остаток, это верные Ему старцы, угодники Божии, священнослужители, которые ведут бескомпромиссную борьбу со злом в самих себе и в окружающем мире. Святые отцы занимают достаточно последовательную позицию по рассматриваемому вопросу. Так преподобный Макарий Великий пишет. «Если мы будем помнить о зле, которое сделали нам люди, в нас ослабнет памятование о Боге». Конец цитаты. То есть злопомнение вытесняет памятование о Боге. Ибо мысли о Боге, который есть любовь, несовместимы со злопамятностью. Человек, который он злопамятный, он как бы изгоняет из своего сознания Бога, который призывает нас оставлять должникам нашим. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Чем истребляется памятозлобие? Содержание в памяти страха Господня и дня кончины». Конец цитаты. Здесь святой Ефрем предлагает нам практические советы, как преодолеть злопамятность. Надо содержать в сознании своем память о дне кончины, и чтобы страх Божий, богобоязненность присутствовала в нашем сердце. Ава Евагрий наставляет нас: «Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата». Вот если сейчас среди слушателей есть кто-то, у кого есть память о зле, которое было совершено против него, он должен немедленно расчистить это пространство своей души, чтобы молитва его была бы совершенной. «Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата». Это так и есть, ибо мера того, как мы относимся к другим людям, особенно к их согрешениям против нас, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Сказано: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И ниже: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9-12 стих. Некто Исаак, монах, рассказывал следующий случай из своей жизни. «Однажды, — говорил он, — я поссорился с братом и стал гневаться на него. Между тем, сидя как-то за своим рукоделием, я вспомнил о своей ссоре, раскаялся и, движимый страхом ответственности перед Богом, думал, что мне делать. В это время вошел ко мне какой-то юноша и, не сотворив, как следовало, крестного знамения, сказал: «Ты согрешил и тревожишься, доверься мне и будешь спокоен». Я же, поняв, что это дьявол, отвечал: «Уйди, ибо ты не от Бога». Он же говорит: «Жаль мне тебя, дело свое ты губишь, а все-таки ты мой». «Нет, говорю, не твой я, дьявол, а Божий». Он сказал: «Гнев держащих и зло помнящих Бог передал нам. Ты же 3 недели гневаешься на своего брата». Я отвечал: «Лжешь!» А он: «Ты зло имеешь на него, а держащих злопамятство ожидает гиенский огонь, и я к таким людям приставлен, и ты мой». Услышав это, я тотчас же пошел к брату, поклонился ему и примирился с ним. Что же, возвратившись домой, я увидел, что дьявол, не потерпев моего примирения и злобы, сжег мое рукоделие и рогожу, которую я обыкновенно подстилал, когда молился. Итак, братья и сестры, мы должны понять, что вот когда зло касается лично нас, мы должны проявлять величайшее смирение. Как святитель Филарет Дроздов, который был человек, у которого уравновешено было все его мировосприятие, он говорил: «Личного врага своего люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Итак, сегодняшние уроки по мытарствам блаженной Феодоры, они научают нас о том, как мы должны приуготовлять свою душу, чтобы не застрять на каком-то мытарстве в тот день, когда наша душа будет проходить эти мытарства. И неважно, там человек верит в это или нет. Человек поневоле родился, как сказано в одной древней книге, поневоле живет, поневоле умрет и поневоле пристанет на суд и даст ответ за все свои поступки. Поэтому, чтобы в тот день нам не оказаться бы потерпевшими великий убыток, нам надо в этой жизни уже предпринимать усилия, чтобы исправить эту жизнь, положить начатки покаяния, чтобы, переходя рубеж между жизнью и смертью, в ту иную жизнь, мы бы уже были примиренными с Богом. По вопросу приобретения моих новых книг и дисков звоните по телефону 8-909-968-76-18. 8-909-968-76-18. Спрашивайте Вадима Вячеславовича Крюкова. Приобретая диски и книги у автора, вы помогаете и миссионерской программе, в которой я принимаю участие. Спасибо всех. Христосу.